14.
«Это потрясающе, сэр!» Клайб быстро и естественно перенял манеру обращения Джордана, так же, как и Том с Алисой. «Спасибо вам!» «Да», кивнула Алиса. «Спасибо, я никогда в жизни не съедала два бургера, во всяком случае, таких больших». Часы показывали 3 пополудни. Они сидели на заднем крыльце Читом Лодж. Чарльз Ардай, директор, как называл его Джордан, поджарил гамбургеры на маленьком газовом гриле. Сказал, что мясом отравиться нельзя, потому что генератор, от которого работал морозильник кафетерия, отключился только вчера днем. Недействительно, полуфабрикаты, которые Том и Джордан принесли из кладовой, покрывал иней, а твердостью они не уступали хоккейной шайбе. Он также сказал, что жарить мясо, ничего не опасаясь, они, вероятно, могут до 5 часов. Но осторожность требует, чтобы они закончили трапезу раньше.
«Они могут унюхать готовку?» – спросил Клай.
«Скажем так, у нас нет желания это выяснять», – ответил директор. «Так ли, Джордан?»
«Да, сэр». И Джордан откусил кусок своего 2-го гамбургера. Он, конечно, ел уже не так быстро, но, по мнению Клая, ничего на тарелке оставлять не собирался.
«Мы хотим быть в доме, когда они просыпаются и когда возвращаются из города. Они сейчас там, в городе. Зачищают его, как птицы, зачищают от зерен поле, с которого убрали пшеницу», – так говорит директор.
«Они собирались стадом и у нас, когда мы были в Молдоне», – сказала Алиса. «Только тогда мы не знали, как они проводят ночь». Она смотрела на поднос с порциями пудинга. «Можно мне взять одну?»
«Да, конечно». Директор пододвинул к ней поднос. «Еще один гамбургер, если хочется. Все, что мы не съедим, в самом скором времени испортится».
Алиса застонала и покачала головой, но порцию пудинга взяла, как и Том.
«Вроде бы каждое утро они уходят в одно и то же время, но вот стадное поведение здесь стало проявляться позднее», – задумчиво заметил Ардай.
«Почему так?
Может, уменьшилась добыча?» – предположила Алиса.
«Возможно». Он отправил в рот последний кусок своего гамбургера, аккуратно прикрыл оставшиеся бумажной салфеткой. «Стад много, знаете ли, может, не меньше 10 в радиусе 50 миль. Мы знаем от людей, пришедших с юга, что такие стада есть в Сэнфорде, Фримонте, Сандии. Днем они бродят, возможно, в поисках не только еды, но и музыки, а потом возвращаются в то место, откуда уходили утром».
«Мы знаем это наверняка». Том докончил одну порцию пудинга и потянулся за 2-й. Ардай покачал головой.
«Наверняка вы знать не могли, мистер Маккарт. Его волосы, седую гриву длинных волос, несомненно, волосы профессора английского языка и литературы, подумал Клай, шевелил легкий послеполуденный ветерок. Облака ушли. С заднего крыльца открывался прекрасный вид на кампус, пока еще пустынный. Джордан через равные интервалы времени обходил дом, чтобы посмотреть на спускающийся к академической авеню склон холма и доложить, что и там все тихо.
«Вы же не видели других мест, где они собираются?»
«Нет».
«Но мы шли в темноте», — напомнил ему Клай. «А теперь темнота действительно темная».
«Да», — согласился директор, — произнес почти что мечтательно.
«Как в «Le Moyen Age»?»
«Переведи, Джордан».
«Средние века, сэр».
«Молодец», – он похлопал мальчика по плечу.
«Даже большие стада легко пропустить», – указал Клай. «Им не нужно прятаться».
«Нет, они не прячутся», – согласился директор Ардай, сложив пальцы домиком. «Пока, во всяком случае, не прячутся. Они собираются стадом, они выходят на поиски добычи, и их групповой разум, похоже, слабеет. Пока они добывают то, что им нужно, но, возможно, слабеет все в меньшей степени. Возможно, с каждым днем все меньше».
«Манчестер сгорел дотла», – неожиданно ставил Джордан. «Мы видели пожар отсюда, не так ли, сэр?»
«Да», – кивнул директор. «Зрелище было печальным и пугающим».
Это правда, что людей, которые пытались уйти отсюда в Массачусетс, расстреливали на границе?» – спросил Джордан. «Люди говорили, что им придется идти в Вермонт, только тот маршрут безопасен».
«Это выдумка», – заверил его Клай. «Мы слышали то же самое о границе с Нью-Хэмпширом».
Джордан вытаращился на него, потом расхохотался. Смех его чистый и прекрасный далеко разносился в окружающей их тишине, а потом где-то далеко раздался выстрел, и уже ближе кто-то закричал от ярости или ужаса. Смех Джордана оборвался. «Расскажите нам о том странном состоянии, в котором они находились прошлой ночью», – попросила Алиса. «И музыки. Другие стада тоже слушают музыку по ночам?»
Директор посмотрел на Джордана.
«Да», – ответил мальчик, – «это легкая танцевальная музыка, ни рок, ни кантри».
«Как я понимаю, и не классика», – ставил директор. «Во всяком случае, ничего такого, что сложно для восприятия».
«Это их колыбельная», – уточнил Джордан. «Так, по крайней мере, думаем мы, я и директор. Не так ли, сэр?»
«Директор и я, Джордан».
«Директор и я, сэр».
«Мы действительно так думаем», – директор обвел взглядом гостей. «Хотя я подозреваю, что в этом заложено и многое другое».
«Да, очень многое».
Клая охватило замешательство. Он просто не знал, как продолжать этот разговор. Посмотрел на своих друзей. По выражению их лиц понял, что они разделяют его чувства, не только недоумение, но и боязнь узнать больше. А директор Ардай наклонился вперед.
«Вы позволите мне говорить откровенно?» «Я должен говорить откровенно. Это привычка у меня всю жизнь. Я хочу, чтобы вы помогли мне совершить здесь что-то ужасное. И отведенное на это время, боюсь, истекает. А если одна такая акция ни к чему не приведет, то, не совершив ее, этого не узнаешь. Не так ли? Никому не известно, каким образом могут поддерживать связь между собой эти стада. В любом случае, я не буду сидеть сложа руки, когда эти твари крадут у меня не только школу, но и сам белый день. Я бы уже предпринял такую попытку, но я стар. А Джордан очень молод, слишком молод. Кем бы они ни стали теперь, недавно они были людьми. Я не могу позволить ему принять в этом участие».
«Я готов внести свою лепту, сэр», – твердо проговорил Джордан, словно подумал Клай, юноша-мусульманин, затягивающий на себе пояс шахида.
«Я салютую твоему мужеству, Джордан», – заверил его директор, – «но не думаю, что тебе нужно принимать в этом участие». Он тепло посмотрел на мальчика. Но когда повернулся к остальным, глаза его заметно посуровели. «У вас есть оружие, хорошее оружие, а у меня всего лишь винтовка 22-го калибра, стреляющая одиночными патронами, которая, возможно, и неисправна, хотя ствол чистый, я проверял. Но даже если ее и можно пустить в дело, патроны, которые у меня есть, возможно, давно отсырели. Зато в гараже у нас есть бензозаправка, и бензин может послужить для того, чтобы оборвать их жизни».
Должно быть, он прочитал ужас на их лицах, потому что кивнул. И для Клая он больше не выглядел добрейшим мистером Чипсом.
Мистер Чипс – центральный персонаж романа Джеймса Хилтона «До свидания, мистер Чипс» 1935 и одноименного фильма 1939, учитель латыни, отдающий все силы и любовь ученикам, синоним учителя, преданного своему делу.
Потому что превратился в старейшину пуритан на картине маслом. Такой мог, не моргнув глазом, приговорить мужчину к повешению или отправить женщину на костер по обвинению в колдовстве. И кивал он прежде всего Клаю. В этом у Клая не было ни малейших сомнений.
«Я знаю, что сейчас сказал. Я знаю, как это звучит. Но это будет не убийство. Совсем не убийство. Это будет истребление. Не в моей власти заставить вас что-либо сделать, но в любом случае, поможете вы мне сжечь их или нет, вы должны передать мое послание».
«Кому?» – выдохнула Алиса.
«Всем, кого вы встретите, мисс Максвелл». Он наклонился над остатками их трапезы, маленькие, с пронизывающим взглядом глаза судьи, не страшащегося выносить смертные приговоры, жарко горели. «Вы должны рассказывать, что происходит с ними, с теми, кто получил адское послание по интеркому дьявола. Вы должны рассказывать об этом всем. Все, у кого украли дневной свет, должны это услышать, пока не будет слишком поздно». Он провел рукой по нижней половине лица, и Клай увидел, что его пальцы чуть трясутся. Мог бы списать это на возраст директора, но раньше никаких признаков тремора он не замечал. «Мы боимся, что скоро будет поздно. Не так ли, Джордан?»
«Да, сэр».
Мальчик, безусловно, думал, что ему что-то известно. На его лице отражался ужас. «Что? Что с ними происходит?» – спросил Клай. «Это как-то связано с музыкой и подсоединением друг к другу бумбоксов, не так ли?» Директор вдруг сник. На лице отразилась безмерная усталость. «Они не подсоединены друг к другу. Разве вы не помните, как я сказал вам, что оба ваших предположения неверны?»
«Да, но я не понял, что вы имели. Там есть один стереопроигрыватель с установленным в нем CD. В этом вы, несомненно, правы. Один простой диск со сборником песен, как говорит Джордан. Вот почему песни повторяются снова и снова».
«Как же нам везет», – пробормотал Том. Но Клай едва услышал его. Он пытался понять, что означают слова Ардая. «Они не подсоединены друг к другу». Как такое могло быть? Просто не могло. «Эти стереосистемы, бумбоксы, если угодно, установлены вокруг поля», – продолжил директор. «И они все включены. Ночью видно, как светятся маленькие красные лампочки».
«Да», – подтвердила Алиса. «Я заметила красные огонечки, но как-то оставила это без внимания».
«Но в них ничего нет. Ни компакт-дисков, ни аудиокассет. И провода их не связывают. Они лишь принимают музыку с мастер-диска и ретранслируют ее».
«Если их рты открыты, музыка идет и из них», – добавил Джордан, очень тихо и не громче шепота, «но ее можно услышать».
«Нет», – покачал головой Клай, – «это твое воображение, малыш. Такого не может быть».
«Сам я ничего не слышал», – признал Ардай. «Но и слух у меня не такой острый, как в те годы, когда я был без ума от Джина Винсента».
Джин Винсент, Винсент Юджин Креддок, 1935-1971, известный американский певец, классик раннего рок-н-ролла. Blue Caps – его аккомпанирующая группа, созданная в 1955 году и распавшаяся в 1958 году, и Blue Caps.
Давным-давно. Как сказали бы Джордан и его друзья. «Вы же представитель очень старой школы, сэр». В голосе Джордана слышались нежность и привязанность.
«Да, Джордан, так оно и есть». Он хлопнул мальчика по плечу и вновь сосредоточил внимание на остальных. «Если Джордан говорит, что слышал музыку, я ему верю».
«Это невозможно», – стоял на своем Клай. «Без транслятора».
«Они и транслируют», – пояснил директор. «Эта способность, похоже, появилась у них после импульса».
«Подождите». Том поднял руку, словно регулировщик, опустил, начал говорить, поднял снова. Сидя рядом с директором Ардаем, Джордан пристально наблюдал за ним. Наконец Том озвучил свою мысль. «Мы здесь говорим о телепатии».
«Как я понимаю, это не совсем «le mot juste»»
– точное слово французский.
«Для определения феномена, с которым мы имеем дело», – ответил директор. «Но чего цепляться к терминам? Я готов поставить все замороженные гамбургеры, которые остаются в моем холодильнике. Слово «телепатия» уже встречалось в ваших разговорах».
«Вы выиграли», – заверил его Клай.
«Да, конечно, но стадное чувство – это другое», – указал Том.
«Потому что?» – Кустистые брови директора вопросительно поднялись. Ну, потому что Том замолчал, и Клай понимал, почему. Стадность для людей поведение не характерное, и они знали это с того самого момента, как увидели Джорджа-механика, идущего за женщиной в грязном костюме через лужайку Тома к тротуару и мостовой Салем-стрит. Он шел так близко от нее, что мог бы укусить в шею, но не укусил. И почему? Потому что для мобила психов укусы закончились, началось сбивание в стаи, стада, как ни назови. По крайней мере, они перестали кусать своих, если только... Профессор Ардай, поначалу они убивали всех. Да, согласился директор, нам повезло, вот мы и остались живы. Не так ли, Джордан? Джордан содрогнулся, потом кивнул. Ученики везде бегали, даже некоторые учителя убивали... Кусали, выкрикивали какую-то билиберду, я спрятался в одной из оранжерей. «А я на чердаке этого самого дома», – добавил директор, – наблюдал из маленького окошка за тем, как кампус, который я люблю, в полном смысле этого слова, превратился в ад. «Большинство из тех, кто не умер, убежали в центр города», – подхватил Джордан. «Теперь многие из них вернулись туда». Он мотнул головой в сторону поля. Для Сокера. «И к чему все это нас подводит?» – спросил Клай. «Думаю, вы знаете, мистер Риддл». «Клай». «Хорошо, Клай. Я думаю, случившаяся здесь невременная анархия. Я думаю, это начало войны. Она будет короткой, но крайне жестокой». «Не кажется ли вам, что вы преувеличиваете?» «Нет». «Пока я основываюсь на собственных наблюдениях, моих и Джордана, у нас здесь большое стадо, за которым мы имеем возможность понаблюдать. Мы видели, как они уходят и приходят, а также, скажем, отдыхают. Они перестали убивать друг друга, но продолжают убивать людей, которых мы классифицируем как нормальных. Я называю это войной».
«Вы своими глазами видели, как они убивают нормальных?» – спросил Том. Сидевшая рядом с ним Алиса открыла рюкзачок, достала Бэби Найк, сжала в руке. Директор печально посмотрел на Тома. «Видел. К сожалению, должен сказать, что видел и Джордан».
«Мы ничем не могли помочь». Из глаз Джордана потекли слезы. «Их слишком много, это были... Мужчина и женщина, понимаете, я не знаю, что они делали в кампусе, когда уже начало темнеть. Но они, конечно же, не подозревали о существовании Тони Филд. Она была ранена, он помогал ей. Они нарвались на два десятка этих, возвращавшихся из города. Мужчина пытался ее нести. У Джордана задрожал голос. Сам он, возможно, смог бы от них уйти, но с ней он добрался только до Хортон-Холл. Это одно из общежитий. Там упал, и они их настигли. Они...» Джордан резко повернул голову и ткнулся лицом в пиджак старика, на этот раз темно-темно-серый. Большая рука директора поглаживала шею и спину Джордана. «Они, похоже, знают своих врагов». Директор словно размышлял вслух. «Возможно, эта информация содержалась в первом послании. Как по-вашему?»
«Возможно», — согласился Клай. Такое предположение, увы, не противоречило здравому смыслу. «А насчет того, что они делают ночью, когда лежат неподвижно, с открытыми глазами, слушая музыку?» Директор вздохнул, вытащил носовой платок из одного из карманов пиджака, буднично так вытер глаза мальчика. Клай видел, что он очень напуган, но совершенно уверен в выводе, к которому уже пришел.
«Я думаю, они перезагружаются».
Пятнадцатое.
«Вы заметили красные огоньки?» – спросил директор голосом лектора, который будет услышан в самом дальнем уголке аудитории. «Я насчитал как минимум 63». «Тихо!» – прошипел Том. едва сдержался, чтобы не закрыть ладонью рот старика. Директор спокойно посмотрел на него. «Разве вы забыли, что я говорил прошлой ночью про музыкальные стулья, Том?» Том, Клай и Ардай стояли у турникетов. Арка, ведущая к Тони Филд, находилась у них за спинами. Алиса и Джордан, по взаимной договоренности, остались в Читом Лодж. Над футбольным полем подготовительной школы звучала джазовая аранжировка песни «Девушка из Ипанемы». Клай подумал, что для мобила психов это должно быть самая крутая музыка. «Нет», — ответил Том, — «пока музыка продолжает играть, опасаться нам нечего. Я просто не хочу стать тем парнем, которому перегрызет горло страдающая бессонницей исключение из общего правила». «Такого не будет». «С чего такая уверенность, сэр?» – спросил Том. «Потому что уж, простите за маленький литературный каламбур, то, что мы видим, нельзя назвать сном. Пошли». Он двинулся вниз по бетонному пандусу, по которому игроки когда-то выходили на поле, заметил, что Клай и Том не решаются сдвинуться с места, выжидающе посмотрел на них. «Обрести новое знание без риска невозможно, а в сложившейся ситуации знание, я бы сказал, решающий фактор. Пошли». Они последовали за постукиванием его трости вниз по пандусу к футбольному полю. Клай шел чуть впереди Тома. Да, он видел горящие индикаторы питания бумбоксов, установленных по периметру, и их действительно было порядка 60-70. Больших переносных стереопроигрывателей, разделенных 10 или 15 футами. И вплотную к каждому лежали тела. От вида этих тел, залитых лунным светом, глаза лезли на лоб. Не наваленных друг на друга, каждая занимала свой клочок травы, но лежали они вплотную. Не пропадало ни единого квадратного дюйма, а с учетом переплетенных рук создавалось ощущение, будто все поле покрыто бумажными куклами, уложенными ряд за рядом, а музыка поднималась к темному небу. «Вроде той, что обычно слышишь в супермаркете», – подумал Клай. Поднималось и кое-что еще – запах грязи, гниющих овощей и фруктов, немытых тел и человеческих испражнений. Директор обошел футбольные ворота. Их оттащили от поля, перевернули, сетку порвали. Здесь, у границ человеческого моря, лежал мужчина лет 30 с ранками от укусов на одной руке, поднимающимися к рукаву футболки с надписью «Наскар». Ранки воспалились. В пальцах правой руки он держал красную бейсболку, которая заставила Клая вспомнить о крошечной кроссовке Алисы. Мужчина тупо смотрел на звезды, а Бет Мидлер вновь запела о ветре под ее крыльями. «Привет!» Хрипло и пронзительно воскликнул директор, приставил трость к животу мужчины, давил, пока мужчина не пернул. «Привет, я говорю!» «Прекратите!» – буквально простонал Том. Директор, поджав губы, удостоил его пренебрежительного взгляда, потом сунул конец трости в бейсболку, которую держал мужчина, двинул тростью. Бейсболка отлетела на 10 футов и приземлилась на лицо женщины средних лет. Клай, словно зачарованный, наблюдал, как бейсболка чуть соскользнула, и из-под нее показался один раскрытый, немигающий глаз. Мужчина, словно в замедленной съемке, приподнялся, пальцы, совсем недавно державшие бейсболку, сжались кулак. Мужчина вновь упал на траву и затих. «Он думает, что все еще держит ее», – прошептал Клай. «Возможно», — ответил директор без всякого интереса. Ткнул тростью в одну из воспалившихся ран. Должно быть, боль была страшная. Но мужчина не отреагировал, продолжал смотреть в небо. А Бет Мидлер передала эстафету Дину Мартину.
Дин Мартин, Дина Пол Кроссетти, 1917-1993, американский певец и актер.
«Я могу пробить тростью его шею, но он не попытается меня остановить. И лежащие рядом не поднимутся на его защиту, хотя днем, я в этом не сомневаюсь, разорвали бы меня на куски». Том присел на корточки у одного гетто-бластера. «Батарейки в него вставлены, я сижу по весу. «Да, во все. Батарейки им, похоже, нужны», – директор задумался. Потом добавил, хотя Клай полагал, что мог бы и обойтись без этого уточнения. «Во всяком случае, пока».
«Мы можем почистить их ряды, не так ли?» – спросил Клай. «Можем сократить их число так же, как охотники в 1880-х извели под корень странствующих голубей». Директор кивнул. «Вышибали их маленькие мозги, как только они садились на землю, да? Удачная аналогия. Но от меня с моей тростью пользы мало. Да и у вас, боюсь, с автоматическим оружием особого результата не будет. В любом случае, у меня нет столько патронов». Тут Клай обвел взглядом распростертые тела. От этого зрелища заболела голова. «Тут их 600 или 700, не считая тех, кто под трибунами». «Сэр, мистер Ардай», — обратился к директору Том. «Когда вы... Как вы впервые... Как я впервые определил глубину транса? Вы спрашиваете об этом?» Том кивнул. «Я в первую же ночь вышел, чтобы посмотреть на них. Стадо было гораздо меньше. И меня тянуло сюда исключительно неуемное любопытство. Джордана со мной не было. Боюсь, переход на ночное бодрствование дается ему тяжело».
«Вы рисковали жизнью, знаете ли», – заметил Клай.
«Я ничего не мог с собой поделать», – ответил директор. «Меня словно загипнотизировали. Я быстро понял, что они без сознания. Пусть глаза у них и открыты, а несколько простых экспериментов с тростью позволили подтвердить их состояние». Клай подумал о хромоте директора, подумал о том, чтобы спросить, а понимал ли он, что с ним произойдет, если бы его догадка оказалась неверной, и они бросились бы на него, но придержал язык. Директор, без сомнения, лишь повторил бы только что сказанное: обрести новое знание без риска невозможно. Джордан был прав. Они имели дело с представителем очень старой школы. Клаю определенно не хотелось бы стать 14-летним учеником этой школы, которого вызвали на ковер к директору. Ардай тем временем смотрел на него, качал головой. 6 или 7 сотен – сильно заниженная оценка, Клай. Это же стандартное поле для сокера – 6000 квадратных ярдов. И сколько же их? Учитывая плотность, в которой они лежат, как минимум 1000. Но в действительности здесь их сейчас нет, правда? Вы в этом уверены? Уверен. А возвращаются они, и с каждым днем все в большей степени не такими, как были. То есть уже не людьми. Джордан говорит то же самое, и глаз у него острый. Можете мне поверить. Теперь мы можем идти в лодж? Спросил Том. По голосу чувствовалось, что ему нехорошо. Конечно, согласился директор. Одну секунду. Клай опустился на колено рядом с молодым мужчиной в футболке с надписью «Наскар». Ему не хотелось этого делать. Он не мог не думать о том, что рука, которая держала красную бейсболку, схватит его. Но он пересилил себя. Ближе к земле вонь значительно усилилась. Он-то думал, что привыкает к ней, но ошибся. «Клай, что ты...» «Помолчи». Клай наклонился к приоткрытому рту мужчины. Замялся, но заставил себя наклониться еще ниже, пока не увидел тусклый блеск слюны на нижней губе. Поначалу подумал, что ему это прислышалось, но еще 2 дюйма, теперь он уже мог бы поцеловать эту неспящую тварь. Развеяли последние сомнения. «Очень тихая», — говорил Джордан, — «не громче шепота, но ее можно услышать». Клай ее услышал. И непонятно каким образом, но слова, доносящиеся изо рта мужчины, на слог или два опережали бумбоксы. Дин Мартин пел «Все когда-то кого-то любят». Он распрямился, чуть не вскрикнув, от похожего на пистолетный выстрел треска коленных суставов. Том, подняв фонарь, пристально смотрел на него. «Что? Что? Ты же не собираешься сказать, что мальчонка...» Клай кивнул. «Пошли. Пора возвращаться». Когда половина пандуса осталась позади, он схватил директора за плечо. Ардай повернулся к нему,
Подобное обращение не вызвало у него возражений.
«Вы правы, сэр, мы должны избавиться от них, уничтожить как можно больше и как можно быстрее. Это, возможно, наш единственный шанс. Или вы думаете, что я не прав?»
«Нет», – покачал головой Ордай, – «к сожалению, я так не думаю. Как я и говорил, это война. Или я верю, что это война, а на войне врагов убивают. Почему бы нам не вернуться в дом и не обговорить наши дальнейшие действия? Можем даже выпить горячего шоколада. Я, пожалуй, капну в свой бурбона. Что взять с варвара?» На вершине пандуса Клай еще раз обернулся. Тонни Филд кутался в темноте, но звездного света хватало, чтобы разглядеть ковер тел, устилающий футбольное поле от кромки до кромки, от края до края. Он подумал, что и не понял бы, на что смотрит, если бы не побывал рядом, но осознав, с чем имеешь дело. Осознав, с чем имеешь дело? Его глаза сыграли с ним забавную шутку, и он словно увидел, что они дышат. Все 800 или 1000, как единый организм. Зрелище это так испугало его, что он чуть ли не бегом бросился догонять Тома и директора Ордая.